Район Хеден, 3:48. Сидя в автобусе, Флора проверила мобильный. 5 пропущенных звонков и все от Эльви. Она тут же перезвонила. «Бабуль, это я». На том конце трубки раздался вздох облегчения.
«Детка, ну слава богу, все в порядке?»
«Вроде бы да. А что такое?»
«Да нет, я просто никак не могла до тебя дозвониться».
«Я телефон отключала, пока ехала в скорой. У них же там всякая техника».
«Ах, ну да».
Флора ясно представила, как Эльви ударяет себя по лбу.
«Конечно, как я сразу не догадалась».
Они помолчали. В окне автобуса мелькали погруженные в сон дома спального района.
«Бабушка, ты его тоже слышала?»
«Да».
«А священник твой так ничего и не заметил. И по деду ничего не было видно. Просто лежал себе и лежал». Они опять помолчали. Флора вытащила из сумки плеер. Это была допотопная модель, и кассеты приходилось переворачивать вручную. На одной стороне был записан альбом Мэнсона «В тени долины смерти», на другой — «Антихрист-суперзвезда» в легкой обработке. В ожидании продолжения Флора перевернула кассету.
«Знаешь, мне там кое-что померещилось», — выговорила, наконец, Эльви.
«И что же?» Эльви немного поколебалась, затем произнесла.
«Да нет, ничего, просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке. В автобусе едешь?»
«Да». Флора не проявляла особого интереса к оброненной бабушкиной фразе, и Эльви не стала развивать эту тему. Условившись созвониться завтра, они попрощались. Флора забилась на заднее сиденье, подтянув ноги к груди, вставила в уши наушники и включила плеер. Затем, закрыв глаза, она уткнулась лбом в стекло автобуса. «Мы ненавидим любовь, мы любим ненависть, мы ненавидим любовь». От конечной ей пришлось пройти еще километр пешком. Асфальтированная дорожка обрывалась возле поросшего бурьяном пустыря Ервафельд от изрытого 10-летней давности следами бульдозеров. Флора поднялась на вершину холма и окинула взглядом раскинувшийся внизу район. Хеден. Надвигающийся рассвет подчеркивал угловатые контуры унылых домов. Как-то раз она оказалась здесь ночью. Это было минувшей весной. Хеден тонул в кромешной тьме, и о его существовании можно было лишь догадываться. Ни фонарей, ни света в окнах, электричество и водопровод провести сюда так и не успели. Пока Флора спускалась с холма под звуки жгута, солнце взошло над горизонтом, отражаясь в немногих чудом уцелевших стеклах зданий. Еще несколько лет назад весь район был обнесен забором. Теоретически стройка считалась незавершенной, но после того, как жители Хедена в сотый раз проделали новые лазейки и ходы, власти смирились. Большую часть забора растащили и приспособили для своих нужд местные жители, оставшиеся доски гнили в траве. Даже блюстители чистоты опустили руки, и теперь все фасады, насколько хватало глаз, были размалеваны граффити во всем их многообразии, от непристойных надписей до произведений искусства. Решение суда о сносе Хедена затянулось аж на 5 лет, и в ожидании постановления никто не хотел брать на себя ответственность за судьбу района. Хеден был язвой на теле столицы, неудачным архитектурным проектом с дурной славой, где постепенно собрались все те, кому не нашлось места в обществе. Время от времени полиция устраивала здесь облавы, отлавливая бездомных, но поскольку на их содержание у города все равно не было средств, большую часть времени власти предпочитали закрывать на Хеден глаза. Наконец, трава сменилась асфальтом. Судя по табличке на стене ближайшего дома, улица называлась «Экваторвеген». К табличке был пририсован огромный смеющийся черт с растаманскими косичками и огромным членом. Флора выключила плеер как раз между песнями «Жгут» и «Ангел с изъязвленными крыльями». Чтобы альбом поместился на кассету, ей пришлось выкинуть пару песен. Флора сняла наушники, давая передышку ушам. Почувствовав неприятный холодок в животе, она мысленно обругала себя. «Жалкая, трусливая обывательница». Если бы не присутствие людей, Здесь стояла бы мертвая тишина. Власти не успели посадить ни цветов, ни деревьев, поэтому ни шорох листьев, ни пение птиц не радовали слух, и только людские голоса нарушали тишину Хедена. Быстрыми шагами Флора пересекла экватор-веген, свернула на латитуд-свеген и очутилась во дворе, где жил Петер. Хруст битого стекла под ногами эхом отражался от голых бетонных стен. Огромное серое здание посреди двора выделялось на фоне соседних трехэтажек. Петер рассказывал, что здесь планировали сделать что-то вроде коммунального центра с прачечной, клубом и помойкой. Но для стирки как минимум требовалась вода, мусор здесь никто не выносил, да и собираться в клубе тоже никому особенно не хотелось. Стараясь идти как можно тише, Флора осторожно перешагивала через пакеты с мусором и наваленные картонные коробки. И все же под ногами хрустнул осколок стекла. Какой-то мужик, сидящий у железной двери прачечной, отделился от стены и направился к ней. Флора ускорила шаг. «Слышь ты!» Мужик загородил ей дорогу. Флора окинула двор быстрым взглядом. Никого. Мужик был на голову выше Флоры и говорил с сильным финским акцентом. От него несло чем-то знакомым. Мужик поднял руку, в которой держал бутылку из-под сока, и Флора узнала запах. Этиловый спирт. Он протянул ей бутыль. Горлышко было запечатано чем-то похожим на хлебный мякиш. «Эй, ты, Пеппи, длинный чулок, выпить хошь?» Флора покачала головой. «Спасибо, как-нибудь обойдусь». Звук ее голоса явно озадачил мужика. Он наклонился и заглянул ей в лицо. Флора не двигалась. «Тьфу, черт, да ты ж совсем еще девчонка!» — удивился он. «Тебя-то как сюда занесло? Приятель у меня тут. Вот как значит!» Мужик стоял, покачиваясь, и переваривал полученную информацию. Затем он бережно поставил бутылку на землю. Флора следила за каждым его движением, готовая в любой момент отскочить. Мужик раскинул руки в стороны. «Можно я тебя обниму, а?» Флора не двигалась. Вид у мужика был не страшный, скорее несчастный. Но ведь это только в фильмах у злодеев страшный вид. Нижние пуговицы рубашки были то ли расстегнуты, то ли оторваны. Из прорехи выглядывал белый живот. Лицо казалось слишком маленьким для такого одутловатого тела. Даже в тусклом свете были заметны кровоподтеки на скулах и расквашенный нос. Мужик опустил руки. «У меня тоже дочь была. Да и есть. Тебе ровесница вроде». Он подумал. 13 ей. 8 лет не виделись. Кайса. Зовут ее так». Он полез было в карман, но тут же опустил руку. Карточка ее была, да вот куда-то подевалась. Он пожал плечами, и Флоре показалось, что он сейчас заплачет. Она обошла мужика и направилась дальше. Он так и остался стоять, что-то бубня себе под нос. Окно Петера находилось на уровне земли, но стекло, как ни странно, было целым. По задумке архитекторов, подвал должен был стать стоянкой для велосипедов, чем он, собственно, и являлся. И в окна вставили армированное стекло. Чтобы его разбить, потребовалось бы немало усилий. Флора присела на корточки и постучала. Услышав за спиной шорох, Флора обернулась. Над ней возвышалась фигура Финна, распростершего объятия. В голове Флоры промелькнула достойная Мэнсона картинка, распятый бройлер. Но тут Финн выпятил губы и заныл по-детски.
«Ну, пожалуйста, дай я тебя обниму».
Флора встала, стараясь держаться от него подальше. Финн все стоял, раскинув руки, глядя на нее собачьими глазами. Флора прищурилась, склонила голову на бок. «Неужели самому не противно?» В подвале зажегся фонарь. Послышался голос Петера. «Кто там?» Не сводя глаз с Финна, Флора ответила. «Это я!» Она спустилась на несколько ступенек и остановилась перед железной дверью, разукрашенной граффити с изображением летнего пейзажа. Это была одна из немногих дверей, запирающихся на замок, и то лишь благодаря Петеру. Послышался лязг ключа в замочной скважине, и дверь открылась. Одной рукой Петр придерживал тонкий спальный мешок, обернутый вокруг плеч, в другой держал фонарь. «Заходи». Обернувшись, Флора бросила взгляд на Финна, который так и стоял, покачиваясь и раскинув руки в стороны, погруженный в свои воспоминания. Петр закрыл дверь, и луч фонаря высветил обычный подвал, каких много. Вдоль окна выстроились в ряд велосипеды, а в углу виднелся прислоненный к стене мопед Петра. Петр направился к пристроенной им каморке в противоположном конце подвала, которая была отделена дверью, ловко замаскированной граффити. Он еще ни разу не попадался в руки полиции. За время мимолетных рейдов им так и не удалось обнаружить его убежище. Каморка была совсем тесной, 6 метров, и в ней помещались кровать. Петр отыскал ее на помойке и умудрился привезти домой на мопеде, заставленный продуктами стол, стул, газовая плитка и канистра с водой. На полу возле кровати стоял кассетный магнитофон, подключенный к автомобильному аккумулятору. Петр не искал легких путей. Несмотря на отсутствие электричества, он настойчиво пользовался электрической зубной щеткой и электробритвой. Кроме того, у него были игровая приставка, будильник и мобильный телефон. Ну и фонарь, понятное дело. Каждый раз, навещая друга, Флора приносила с собой батарейки. Петр закрыл дверь и забрался в постель, накрывшись расстегнутым спальником. Флора сняла штаны и свитер, залезла к нему под спальник и улеглась рядом, положив голову ему на плечо. «Петр?»
«А, слышал, что сегодня ночью произошло?»
«Не-а».
Она пересказала ему события минувшей ночи, с момента пробуждения в спальне деда и до того, как скорая подкинула ее до города. Когда она умолкла, Петр только хмыкнул «во дела» и обнял ее за шею. Несколько секунд спустя Флора услышала его ровное дыхание. Петр спал. Флора так долго всматривалась в серый квадрат окна, за которым сходило солнце, что даже закрыв глаза, продолжала видеть смутное пятно света.
Судя по тяжести в голове, спала Флора недолго. Ее разбудил шорох в соседнем помещении. Она привстала и посмотрела в глазок. Какой-то араб, на удивление приличного для этих трущоб вида, выкатывал из подвала свой велосипед. Она могла ошибиться, но ей показалось, что она его уже как-то видела на Дротнингсгаттен с рекламным плакатом в руках. Араб забрал велосипед и вышел, закрыв за собой дверь. Петр выдавал ключи только своим клиентам. За 20 крон в месяц они могли оставлять свои велосипеды на закрытой охраняемой стоянке. Плата, само собой, не гарантировала сохранности велосипедов в случае полицейской облавы. Флора снова легла, но заснуть так больше и не смогла. Она лежала, уставившись в потолок, время от времени поглядывая то на залитое светом окно, то на прыщавое лицо Петра на подушке. Спустя где-то час она все-таки встала, поставила чайник. Шум разбудил Петра. Даже не взглянув на будильник, он приподнялся на локтях и повернулся к окну, чтобы понять, сколько времени. Затем, пробормотав «рань какая», снова рухнул в постель. Флора заварила 2 пакетика чая и разлила его по чашкам. Затем положила в каждую по 2 ложки сахара и протянула 1 Петру, а сама залезла обратно под спальник. Сделав 2 глотка, Петр спросил. «Слушай, а то, что ты мне вчера рассказывала...»
«Ну?
Это что, правда?»
«Ну да».
Он кивнул, покрутил в руках чашку с чаем и добавил. «Вот и хорошо». Затем он встал, положил в чай 1 ложку сахара и вернулся в постель. Временами ему в буквальном смысле приходилось жить на чае с сахаром.
«Думаешь, это хорошо?» — спросила Флора.
— Конечно.
— Почему?
— Не знаю. Есть еще чай?
— Не, вода закончилась.
— Ладно, потом съездим.
Петр отошел в угол помочиться. Сквозь кожу спины отчетливо проступали ребра.
Унитазом ему служило ведро, прикрытое мокрой тряпкой. Сняв эту тряпку, Петр встал на колени и наклонил ведро, метя в самую середину. Послышался звон струи, бьющее жестяное дно. Такой степени аскетизма Флора уже не понимала. Сама она предпочитала пользоваться туалетными кабинками, расставленными по периметру района. Несмотря на то, что власти отказывались признавать существование Хедена пару лет назад, им все же пришлось установить здесь переносные уборные и поддерживать их в чистоте. В какой-то момент партию зеленых окончательно достали разбросанные обрывки туалетной бумаги, запах дерьма и кусты, орошенные мочой. «Хоть полиции будет теперь чем заняться, и то хорошо», — произнес Петр. «И вообще такая встряска всем только на пользу пойдет. Давно пора». «Но скажи, странно», — спросила Флора. «По мне так странно, что этого раньше не случилось. Ну что, поехали за водой?» Они оделись, и Петр выкатил мопед. Он потратил полгода на то, чтобы починить эту рухлядь, брошенную кем-то в лесу. По большому счету, от нее оставались только рама с колесами. Разыскав или выменив нужные запчасти, Петр привел мопед в порядок, покрасил в серебряный цвет, а затем вывел черной краской на бензобаке название «Серебряная стрела». Это была единственная вещь, которую он дорожил. Петр иногда напоминал Флоре Снусмумрика, только вместо губной гармошки у него был этот мопед. Флора взяла канистру и уселась на мопед за Петром. Она обхватила его руками, и они тронулись с места. По дороге они подобрали еще три канистры, выставленные у дверей. Петр на этом построил целый бизнес. Помимо охраны велосипедов, он занимался тем, что привозил жителям Хедена все самое необходимое, в том числе воду. На какую-то жалкую 1000 крон в месяц, которую ему удавалось таким образом заработать, он и жил, отовариваясь в оптовых магазинах. Бывало, в конце рабочего дня ему даже перепадала коробка другая непроданных овощей от рыночных торговцев из Ринкебю. Они пересекли пустырь и выехали на Акала-Веген. На ближайшей бензоколонке Петр наполнил канистры водой. На часах было уже начало 10-го, и стенды с газетами пестрели заголовками. «Возвращение живых мертвецов! Сегодня ночью 2000 мертвых восстало из могил!» «Возвращение живых мертвецов! Фоторепортаж с места событий!» На развороте газеты, сулящей фоторепортаж, была опубликована какая-то нелепая фотография. То ли драки, то ли вообще не пойми чего. Люди в белых халатах, сцепившиеся с обнаженными стариками, меж столов из нержавеющей стали. Другая фотография и вовсе смахивала на кадры с какого-нибудь фильма ужасов. Старики в белых саванах бредут по ночному кладбищу. «Ого, смотри», — кивнула Флора. «Вижу», — ответил Петр. «Поможешь с канистрами?» Они привязали 4 20-литровые канистры к багажнику. Флора оглянулась по сторонам, невольно испытывая разочарование. День как день, ничего особенного. Все так же светит солнце, машины заправляются, люди куда-то спешат. Флора зашла на заправку и купила обе газеты. Продавец молча взял деньги. На улице какой-то мужик, присев на корточки, ощупывал колеса своей машины, проверяя давление. Как ни в чем не бывало. Петр завел мопед, Флора запрыгнула на сиденье сзади него, и они поехали. Ничто вокруг даже отдаленно не напоминало о событиях этой ночи, перевернувших мир с ног на голову. Она, конечно, смотрела трилогию Ромеро о живых мертвецах. Не то чтобы она ожидала чего-нибудь подобного, но все же. Не может же быть, чтобы все свелось к паре газетных статеек. Петр молчал. Он вообще предпочитал нервы почем зря не растрачивать. Поэтому она к нему и приехала, чтобы избежать всей этой суеты. Но теперь, трясясь на старом драндулете с булькающими канистрами, Флора вдруг отчаянно захотела оказаться в суматохе города. А вдруг все на этом и закончится? Потреплется с недельку, и все. Флора со всей силы ударила кулаком по канистре. Потом, едва сдерживая навернувшиеся слезы, ударила снова. Петр не стал ни о чем спрашивать.